Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В некоммерческих организациях по всей России продолжаются комплексные проверки. Боевики в Дагестане обустраивают подземные бункеры. Новый лидер Китая приехал на переговоры в Москву. В Лондоне открылась выставка о творчестве Дэвида Боуи. Таковы главные темы дня пятницы 22 марта по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В некоммерческих организациях во многих областях России продолжаются комплексные проверки. Сотрудники правоохранительных и налоговых органов сегодня утром вновь пришли с проверкой в правозащитное общество «Мемориал». Вчера изучали деятельность международного общества «Мемориал», сегодня московского отделения этой организации. Проверку проводят представители прокуратуры, Министерства юстиции, налоговой инспекции. Создается атмосфера, которая парализует нормальную работу. Правозащитные организации считают в «Мемориале», как и в других некоммерческих организациях, которые стали объектом пристального внимания российских властей. О том, как проходят эти проверки в разных городах России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В пятницу сотрудники прокуратуры, налоговой инспекции и Министерства юстиции пришли с проверкой в отделение Московского мемориала. Как сообщил руководитель этой правозащитной организации Арсений Рогинский, накануне проверки проводились в Международном обществе «Мемориал». Продолжатся они и на следующей неделе.
Они просят копии самых разных видов документов, там от протоколов заседания правления до разных мелких учетных, бухгалтерских, там разных документов. То, что мы можем, мы сегодня им предоставим. Следующая проверка, видимо, будет в понедельник, и там будет, видимо, продолжена проверка Московского мемориала, а также будут проверяться наши другие структуры мемориальские. Во вторник снова придут они в связи с тем, что нужно получить целый ряд документов, связанных с международным мемориалом, еще дополучить им. Вот так что это как бы еще какой-то такой длинный процесс от них получения самых разных документов, ну, буквально всех типов. Вот, протокол заседания правления до, там, не знаю, штатных расписаний.
Арсений Рогинский полагает, что подобные проверки связаны с попыткой усилить контроль над некоммерческими организациями.
Вот это раздраженное цыканье первого лица недавнее о том, что не исполняются законы какие-то там общественными организациями, хотя и прямо не сказано было, думаю, имеется в виду так называемый закон об иностранных агентах. Но время идет, никто документов не подает на регистрацию в качестве этого агента, значит, что-то надо что-то сделать. Вот организовывается беспрецедентная совершенно вещь, а именно вот такая комплексная проверка кучи ведомств, потому что в других местах ведь приходят и люди из других ведомств тоже, в разных регионах. Думаю, что там будет там два варианта. В одном варианте действительно что-то будет связано с этим законом. А если они как-то так не найдут ничего, то все-таки явно, что очень много разных мелочей найдется просто в технической документации. Это тоже как-то можно будет использовать то ли в пропагандистском смысле, то ли еще в каком-то другом. В этом случае ясно совершенно, что все это ведет к усилению контроля над общественными организациями. Надеюсь, что не к ликвидации общественных организаций, но, по крайней мере, к усилению контроля, а, возможно, и к ликвидации некоторых организаций.
По данным правозащитников, подобные проверки документов о деятельности некоммерческих организаций начались около 2 недель назад. Как говорит руководитель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, формальный повод для этих проверок – распоряжение генерального прокурора России Юрия Чайки о соответствии коммерческих организаций закону об экстремистской деятельности. На деле же, поясняет Чиков, это означает, что власть хочет как можно скорее получить список так называемых иностранных агентов.
Истинные причины, я думаю, заключаются в том, что генеральному прокурору захотелось выслушать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после того, как Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности заявил о том, что законодательство об иностранных агентах должно исполняться. На мой взгляд, проверка проводится без законных оснований. Там даже закон о прокуратуре Российской Федерации не соответствует Конституции. Между прочим, это не только мое мнение, это мнение еще и Конституционного суда России, который еще 13 лет назад сказывался о том, что положение закона о прокуратуре, которое регламентирует прокурорские проверки, недостаточно регламентированы и не дают гарантии от злоупотреблений и не соответствуют Конституции России.
Павел Чиков также сообщил, что в пятницу прокуратура уведомила о начале проверок у трех партнеров ассоциации «Агора». Запрос с просьбой предоставить документы о деятельности получили в чувашской правозащитной организации «Щит и меч», которой ранее Министерство юстиции отказало в регистрации в качестве иностранного агента. Также с проверкой нагрянули в Забайкальский правозащитный центр, который, по словам Павла Чикова, за последние 3 месяца и так проверяли сотрудники Министерства юстиции и налоговой службы. Кроме этого, с требованием ответить на вопрос о деятельности организации прокуратура обратилась в Казанский правозащитный центр. Вот что рассказывает его пресс-секретарь Булат Мухамеджанов.
На офисный телефон Казанского правозащитного центра позвонили в прокуратуру Васильевского района и сообщили о том, что в указании генпрокуратуры в нашей организации будет проводиться проверка. Насколько я понял, к нам не придут, а попросили ответить на вопросы, которые будут присланы по факсу. Но они, собственно, не новые, эти вопросы. Источники финансирования, отчеты различные о деятельности организации. Мы уже привыкли к такого рода проверкам, поскольку правозащитные организации, в частности, они довольно-таки серьезно проверяются, причем практически ежегодно контролирующими органами. С другой стороны, возникают вопросы относительно вот этой массированной проверки коммерческих организаций по всей стране. В первую очередь, ее обоснованность.
По данным ассоциации «Агора», проверки подверглись уже более сотни некоммерческих организаций, и эта кампания продлится до начала апреля. Ольга Пешкова, член Совета Ижевской городской организации «Центр социальных и образовательных инициатив», рассказала Радио Свобода, что в их центр проверка еще не приходила. Однако она не исключает, что проверяющие органы в скором времени могут заинтересоваться и деятельностью этой организации.
Я думаю, что, может быть, это действительно связано со страхом государства, что вот в последнее время у нас идет очень много запретительных законов, да, у нас вот эта вот война между Думой и журналистами. То есть я даже не могу это характеризовать каким-то одним словом, потому что то, что происходит, вообще похоже на абсурд. Поскольку Государственная Дума Российской Федерации, очень многие депутаты в защите, собственно, только самих себя, начинают заниматься подменами, откровенно и просто ложью. Есть определенная безграмотность, да, в непонимании, что такое политическая деятельность, что такое работа в рамках социальной политики. Благодаря этой безграмотности, вот этой правовой бескультурности, отсутствию правовой культуры, возникает очень много таких вещей со стороны людей, которые, ну, вот этим страдают. Мы не понимаем, как в этой ситуации честно защищаться. Мы стараемся защищаться, надеемся, что если какая-то такая сложная ситуация будет, то мы будем защищаться только правовыми способами.
Закон, по которому некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов, вступил в силу в ноябре прошлого года. Такие правозащитные организации, как «За права человека», «Мемориал» и «Московская Хельсинская группа», заявляли, что будут бойкотировать закон. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Штази. Оперативная реальность и художественный вымысел.
Если хотите узнать, виновен кто-то или нет, нет лучшего способа, чем вести допрос до полного его изнеможения.
Диссидентов же обрабатывали иначе. Вы уже знакомы с этим термином. Оперативное личностное разложение.
Среди сотрудников Штази не нашлось людей, которые хотя бы раскаялись потом.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 22 марта. В Дагестане третий день продолжается специальная операция против боевиков в поселке Семендер в окрестностях Махачкалы. Точных данных о количестве погибших и раненых нет. Источники из российских информационных агентств говорят, что в перестрелке один военнослужащий убит, еще 8 ранены. Спецназ в течение дня проверял подвалы дома, где укрывались боевики. Как рассказал моему коллеге Арслану Саидову, журналист дагестанского еженедельника «Черновик» Майербек Агаев. Сам подвал больше напоминает укрепленный бункер, где можно долгое время держать оборону.
Позавчера утром объявили режим КТО где-то к 6 часам утра. К 8 часам уже туда начали стягиваться молодые люди, человек 40-50, родственники и знакомые председателя районного собрания депутатов Унцикульского района Магомед Хабиба Магомедалиева, чей дом изначально был заблокирован, оцеплен. С этого и началось вот небольшое обострение, потянули ОМОН. В этот же день было перекрытие улиц Махачкалы, Акушинского проспекта.
С чем было связано блокирование дома депутата местного собрания?
Предполагали, как бы, что помимо него в его доме находятся боевики, в том числе и лидер Гемлинской диверсионной группы Ибрагим Гаджидадаев. В его доме, как оказалось, никого подозрительного не обнаружили. разблокировали его дом, видимо, по оперативной информации, заблокировали уже чуть подальше другое здание, другой дом.
И чем закончился этот митинг 20 числа?
Была стрельба в воздух, я тоже там находился рядом непосредственно. Обошлось без такого противостояния, хотя молодые люди кучками собирали камни, были, наверное, какие-то план обороны, и все обошлось. Хотя говорят, что одна шальная пуля, то ли резиновая, попала все-таки в какого-то парня.
Обошлось без жертв, и после этого сотрудники силовых ведомств принялись за соседний дом, верно я понимаю?
Примерно через пару часов после того, как митинг завершился, все разошлись, ближе к 10 часам вечера уже начали штурмовать. Прозвучали первые выстрелы.
Тот дом, где уже по достоверной информации скрывались боевики.
Потребовали депутата того, чтобы он зашел в этот дом и провел какие-то переговоры. Но по непонятной мне пока, собственно, причине, вместе с ним, говорят, зашел туда и сотрудник ФСБ. В общем, они вдвоем туда зашли, и все. Они судьбе больше ничего не известно. Сами сотрудники, они считают своего же коллегу пропавшим без вести.
А также неизвестна судьба этого депутата?
Живы они, мертвы, что с ними, вообще непонятно ничего. Штурм начался позавчера ночью, он целый день с небольшими перерывами продолжался.
Чем столкнулись сотрудники силовых структур, когда они вошли в этот дом?
Туда не заходили очень долго. Очень долго шел обстрел из гранатометов, скорее всего, из зажигательными какими-то снарядами стреляли. В доме начался пожар. Были проведены все те меры, которые силовики обычно проводят. Стандартный обстрел, гранатометы. После такой обработки огневой, как правило, сопротивление снимается, да, его не становится. А тут они вот столкнулись с тем, что этот дом можно просто обстрелять, сравнять с землей, но никакого ущерба обороняющимся не будет от этого.
А в чем секрет этого дома?
В этом доме имеются раздвижные стены, подземные проходы, хорошо укрепленный бункер, железо, бетон, скорее всего, полностью автономное, как они говорят.
Рассказывал дагестанский журналист Майрбек Агаев. По некоторым сведениям, в Семендере были убиты 5 боевиков из так называемой гамринской группировки. Подтверждения этой информации нет. Вспышка боевых действий под Махачкалой – не изолированный эпизод, а фрагмент общей неблагоприятной картины в Дагестане. Несовременная система руководства республикой, организованная по национальному ключу, создает видимость стабильности и консервирует социальные и политические проблемы, считают эксперты. Следствием этого является рост религиозного экстремизма. Профессор, член Общественной палаты Дагестана Казбек Султанов указывает на то обстоятельство, что недавние кадровые перемены Дагестан по решению Кремля возглавил Рамазан Абдулатипов в начале этого года не привели к существенному изменению ситуации.
Процесс, который идет и миновал предыдущих руководителей Дагестана, он никак, в общем, не изменился. Фактически, январские события, смена власти, дали действительно некую надежду. Все хотели за этим увидеть реальную политическую волю, фундаментальные, назревшие, просто даже тянуть некуда, изменения. Но смена высших чинов оказалась сменой фамилий.
А каких именно изменений ждали от новой власти в Дагестане? Что вы имеете в виду?
Речь идет о готовности и способности не просто прислушиваться к реальным, всем известным нуждам в Дагестане, но все-таки решать их на благо общества. Я иногда удивляюсь, что центр как бы идет по какой-то уже давней и явно устаревшей в современном мире инерции. Он думает, что достаточно соблюдать какие-то внешние, обязательные этнокультурные маркеры. Вот первое лицо там аварец или даргинец, второе кумык, третий еще кто-то. Это ставка на примитивную модель архаизации, этнизации. Она обречена в современном мире на полную неудачу.
Что нужно поменять тогда? Отказаться от национального ключа при формировании руководства дагестанских органов?
Эту многонациональность, ее надо учитывать. Но там потребность в другом. Когда вот к этому специально прислушиваются, и все, кстати, московские экспертные оценки были на этом уровне, вот пришел Даргинец, все на... Не в этом дело. Как будто главной заботой людей в Дагестане является вот эта слежка за тем, что представитель моей нации оказался в теплом министерском кресле. Если Даргинец, это не значит, что он озабочен интересами только даргинского в целом народа. Мы имеем дело с той клановостью, которая как бы могла бы в современном мире быть постепенно изжита в сторону усиления гражданских начал общества, но которая политически востребована, понимаете? Вот в чем весь секрет. То есть клановость, ее таким явным эгоистическим интересом, узким взглядом на мир, клановость в Дагестане никак не соответствует масштабу реальных проблем Дагестана и никак не соответствует общедагестанскому масштабу, но она прекрасна главный инструмент подавления вот этих расков гражданского самочувствия. Потому что клановость живет по своим известным законам, она не терпит всяких отклонений, она как бы обеспечивает стабильность и порядок. И вот это вот имитационный очередной ход, как и с назначением на первые посты, апология этого принципа этнического доверия. За этим стоит вот эта клановость, которая впервые стала как бы поощряться. И тем самым Дагестан, естественно и органично, успешно выпадает из современного мира. Идет процесс вот этой активной исламизации, радикальной исламизации, потому что не видя противовеса, она будет наступать и так далее. Все-таки это не вопрос только внутренний, Дагестан российская территория. И надо все-таки как-то не побояться, понимаете, вот быть руководителем в Дагестане, это все-таки не быть руководителем в Чечне. Потому что, да, любой местный руководитель, модератор какой-то большой политики, идущий из центра в данном конкретном регионе. Но в Дагестане ситуация такова, что нужен человек, отвечающий за происходящее, соответствующий нынешним реальным ситуациям. Я понимаю, это самостоятельность всегда не понравится центру. Но в то же время человек, который не будет вызывать как бы гнев в центре за свои якобы нелояльности к нему. Не надо бояться этого шага. И вот эти вот все имитационные решения, это идет от какого-то давнего страха перед реальным самоуправлением, способным решать проблемы местного насилия. Дальше уже, я не знаю, это ну просто сознательно подпитывать и подполье, и боевиков, которым, кстати, нет проблемы с рекрутированием молодых ребят. Надо ответить со стороны государства вот такой вот ответственным шагом, поручить все. Я понимаю, что его не придумаешь, не вылепишь этого человека, но тем не менее, вот даже та же самая проблема выборов. Абдулатипов поехал к Кадырову, потому что понимает, что поддержка Кадырова – это поддержка всей российской, и в первую очередь северокавказской элиты. То есть, с одной стороны, это как бы вот такой трезвый взгляд на вещи. Такова ситуация в регионе. Но с другой стороны, куда более важны политические, политически важный, для судеб Дагестана важный. Дагестан фактически, этот визит в этом смысле знаковый, вписывается вот в этот уже очевидный процесс региональной кадровизации.
Я читал неоднократно и думаю, что, по крайней мере, отчасти эти сведения соответствуют действительности, что вот на клановую организацию дагестанской власти, скажем так, эту ситуацию еще сильнее ухудшает то, что эти кланы, каждый сидит на своих источниках дохода. Кто-то сидит на рыбе, кто-то сидит, там, я не знаю, на нефти, кто-то сидит на электричестве и так далее и тому подобное. Это на самом деле так?
Это на самом деле так, и они это будут себе. Вопрос не в том, кто на чем сидит. Это естественно, наверное. Вопрос в отношении к этому явлению. Вот есть очень хорошая фраза, надо думать о возможной реальности. Надо формировать эту возможную реальность. Надо изменить вот эту идеологию поощрения, а не превращать это в официальную политику. Конечно, они обеспечат стабильность за счет уничтожения противников из других кланов. Но это не та стабильность. Она и для центра потом обернется. Это работа на какую-то третью силу, которая в итоге головную боль будет создавать центр.
Тут вы говорите о том, что необходимо усилить роль местного самоуправления, по-другому перестраивать фактически организацию дагестанского общества. Неужели это сейчас возможно практически?
Мое ощущение, оно может политически не совсем точно. Люди истолковались у человека, который действительно, ну, во-первых, обладающий каким-то местным авторитетом, а не откуда-то. Человеке, который действительно будет адекватным этим проблемам и который будет воспринят в своих профессиональных качествах. И уверяю вас, будет он рутульцем, лакцем, кумыком и так далее, это будет второстепенным вопросом. Но когда сверху идет идеология вот такой вот как бы поощрения этнизации, вот мы следим за этим, соблюдаем, ну что делать, он многонациональный край. И что, если вы поставите все как надо и все, почему не успокаивается тогда? Это не значит, что о вас танцуют отчасти, что аварские руководители наоборот, и даргинцы, и другие. Надо вернуться к каким-то другим основам формирования кадровой политики. Центру надо всяческое содействие. Пусть это будет человек со стороны, пусть это будет из России. Но за неделю будет ясно, какова его цель, политическая воля изменения. Но эти шумные снятия министров, эффектные очень, знаете, настроение как-то поднялось. Но в итоге мы снова в ту же гавань приплываем, получается. Я почему поднял вопрос кадеризации, имея в виду, что, конечно, препоном на этом пути, наверное, продуманном пути, уже Кадыров ассоциируется с человеком такой сильной воли и способным на решительные поступки, но Дагестан куда более сложная структура, чем Чечня. Этот федеральный ключ здесь абсолютно не подходит. Он только вызовет дополнительное напряжение.
О проблемах руководства Дагестана размышлял член Общественной палаты этой республики профессор Казбек Султанов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 22 марта, пятница, сейчас о важных международных событиях. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Израиле, сегодня посетил в Иерусалиме мемориал жертв Холокоста «Яд Вашем». Ранее в пятницу Обама возложил венки к могилам основателя современного сионизма Теодора Герцля и премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Соединенные Штаты, как считают эксперты, пока не готовы возобновлять посреднические усилия в израильско-палестинском мирном процессе. Таков и рефрен американских комментаторов и аналитиков, которые рассказывают о визите президента США Барака Обамы в Израиль. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Посредничество в мирном процессе было одним из политических приоритетов президента Обамы 4 года назад. Как и его предшественники в Белом доме, президент Обама предложил свои инициативы. Главное из них было замораживание строительства и расширение израильских поселений на Западном берегу в качестве предварительного условия для возобновления израильско-палестинских мирных переговоров. Как и в случае его предшественников, миротворческие усилия Барака Обамы выдохлись из-за неготовности израильтян и палестинцев к навязываемому со стороны компромиссу. 4 года спустя, как признают представители Белого дома, президент США приехал в Израиль и палестинскую автономию без конкретных мирных инициатив и планов урегулирования, лишь с публичным призывом к примирению. Но комментаторы увидели в заявлениях президента, сделанных в Израиле, ясные признаки изменения позиции Вашингтона. Позиции президента Обамы по вопросу о возобновлении мирных переговоров сблизились с позициями израильского правительства. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Решив вновь не выдвигать требования о прекращении строительства поселений в качестве условия для возобновления переговоров, Барак Обама, по сути, признает, что предложения, выработанные в результате многолетних усилий, оказались неработоспособными. Наблюдатели отмечают, как важный символический факт, что, несмотря на публичную критику президентом Обамой, стратегия расширения израильских поселений, которая, по его словам, значительно затрудняет поиск соглашения, президент США не призвал к замораживанию строительства. Любопытно, что по сведениям «Нью-Йорк Таймс», в руки которой попал черновик тезисов, которые глава президентской автономии намеревался представить во время встречи с Бараком Обамой, Махмуд Аббас был готов несколько смягчить свои требования касательно расширения израильских поселений. Мой собеседник Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, считает, что этот визит прежде всего свидетельствует о том, что израильско-палестинский процесс оказался на задворках внимания Белого дома, который озабочен другими проблемами. Прежде всего, Барак Обама хочет залатать свои отношения с Израилем, которые пострадали от взаимного недоверия во время его первого президентского срока. Одновременно он дает палестинцам знать, что Соединенные Штаты не забыли их. Это, на мой взгляд, основная цель президента. Судя по его заявлениям в Израиле, он не обсуждал там конкретных планов. Разговор обо всем шел в самых общих словах. Мы услышали хорошо знакомые по прежним временам общие заявления и призывы. Это, я думаю, отчасти можно объяснить тем, что для израильтян мирный договор с палестинцами не является приоритетом. Для них сейчас основной вопрос, как противостоять Ирану. И Израиль, и США соглашаются с тем, что у них остается год для попыток дипломатического разрешения проблемы иранской ядерной программы. За этот год станет ясно, сработают ли экономические санкции. Возникает вопрос, что делать, если через год ситуация изменится к худшему. Я лично подозреваю, что наиболее вероятным вариантом действий станет силовая акция. Это, скорее всего, бомбардировка иранских ядерных объектов. Как вы считаете, насколько вероятны в такой ситуации новые инициативы Барака Обамы с целью возобновления израильско-палестинского мирного процесса? Мое личное ощущение, президент Обама действует исходя из лучших побуждений. Давая обещание палестинцам сделать все необходимое для того, чтобы помочь им в создании собственного государства, он совершенно искренен. Но у него нет реальных инструментов давления на израильтян с тем, чтобы заставить их пойти на переговоры. Он просто не может этого сделать. В этом смысле у Израиля и США сложились необычные, я бы их назвал, асимметричные партнерские отношения. Добрые чувства в отношении Израиля столь сильны в США, что президенту приходится с этим считаться. Мало того, внутри США влиятельны произраильские политические группы, и президент не хочет ссориться с ними. Интересно, что пока поездка президента Обамы на Ближний Восток не вызывает явно повышенного интереса американской прессы и комментаторов.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 22 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Новый лидер Китая приехал на переговоры в Москву. Государственная дума России рассматривает закон об оскорблении чувств верующих. В Лондоне открылась выставка о творчестве Дэвида Боуи. Программу продолжим и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 22 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько депутатов Государственной Думы из партии «Единая Россия» намерены добиваться того, чтобы правоохранительные органы проверили законность передачи газеты «Московский комсомолец» здания в российской столице на улице 1905 года. В Следственном комитете России опровергли версию юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, о причастности правоохранительных органов к хищению бюджетных денег. Россия не окажет финансовую помощь Кипру, переживающему острый банковский кризис. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Российских инвесторов не заинтересовали предложения Кипра, по словам министра. В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози проводится официальное расследование в связи с обвинениями в нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 22 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 22 марта. Визит в Москву нового китайского лидера Си Цзиньпина начался в пятницу. Отношения России и Китая принято оценивать как вполне успешные, будь то в экономике или в международной политике. Однако в будущем эти отношения могут стать для России предметом большого беспокойства. Об этом мой коллега Валентин Барышников расспрашивает заведующего отделом востоковедения Высшей школы экономики Алексея Маслова.
Каждый шаг, по сути дела, сейчас увеличивает стратегическую зависимость России от Китая по многим вопросам. Например, если брать вопрос о поставке энергоресурсов, мы понимаем, что увеличение поставок нефти в Китай по крайне низким ценам сегодня, по сути, наносит урон России. И делается это во многом вот, поставка по довольно низким ценам, прежде всего ради того, чтобы закрепить свою позицию на китайских рынках. Довольно яркий пример. Киловатт электроэнергии для жителей Благовещенска стоит почти в два раза дороже, чем той же самой электроэнергии, поступающей на территорию Китая из Благовещенска. И то есть китайцы потребляют российскую же электроэнергию в два раза дешевле. Второй вопрос, который, безусловно, будет обсуждаться, это целый ряд конфликтов, прежде всего территориальных конфликтов. Для Китая это вопрос об островах Сенкаку, Дяо-Юйдао по-китайски. Россия же имеет довольно сложные отношения с Японией по четырем островам. Учитывая, что визит китайского лидера происходит, так сказать, близко к визиту, будущему визиту японского премьера, где, как предполагается, будут сделаны какие-то новые предложения по этому поводу, Россия здесь находится в довольно тонкой ситуации. Для Китая, конечно, было бы выгодно, чтобы и Россия, и Китай в данном случае выступили в известной степени единым фронтом против территориальных претензий Японии. Однако для России более выгодная позиция не смешивать эти два понятия, потому что вопрос о четырех островах Курильской гряды и вопрос о островах Дяо-Юйдао – это, по сути, абсолютно разные вопросы, и похожи они только внешне. А вот историческая подоплека, она разная. Третий вопрос – это вопрос вообще о стратегическом балансе сил в мире и усилении попытках усиления роли США, Восточной Азии и в мире в целом. С этим связаны вопросы и экономической безопасности, в том числе и проблемы рубля, доллара и юаня на мировых рынках. Это довольно большой и сложный вопрос. Четвертый вопрос, который, как предполагаю, сейчас является довольно острым, это вопрос о диверсификации сотрудничества между Россией и Китаем. Ведь и Россия, и Китай действительно каждый год заметно наращивают торговые отношения, и это выражается в цифрах торгового баланса, который сейчас уже близок к 90 миллиардам долларов. Но структура пока складывается не в пользу России, потому что Россия действительно вывозит в Китай энергоресурсы, в основном очень небольшая часть машинно-технического оборудования, но в любом случае основу составляют вот именно энергоресурсы. В то время как из Китая мы получаем уже готовую продукцию, и сегодня торговый баланс складывается в плюс Китай, в минус к России. Наверняка будут затронуты инфраструктурные проекты, проекты, связанные с строительством китайских логистических центров по России. И, конечно же, мы можем предполагать, что Си Цзиньпин будет предлагать расширить допуск китайской рабочей силы на территорию России, что, на первый взгляд, кажется абсолютно очевидным, учитывая проблемы с населением на российском Дальнем Востоке.
Из ваших слов следует, что, вообще говоря, Россия и Китай важнее, чем Россия и Китаю.
Я думаю, что здесь идет скорее обмен интересами и стратегиями. Дело в том, что действительно Китай нужен России, потому что он нужен по таким именно тактическим вопросам. Прежде всего, это и поставки самой разной продукции на российский Дальний Восток, это капиталовложение и так далее. Но если мы посмотрим внимательно, каков вообще объем капиталовложений Китая в Россию, он крайне невелик, он чуть больше 1%. То есть Китай не является крупным инвестором России. И даже по российскому Дальнему Востоку крупнейшим инвестором является не Китай, а США. И здесь мы должны понимать, что и Россия крайне нужна Китаю. Потому что, если очень кратко перечислить, вот я бы перечислил три пункта. Первый пункт – это то, что Россия является единственной неазиатской страной, которая однозначно поддерживает китайские решения и китайскую политику. При этом сейчас довольно грамотно стараясь не идти в фарватере китайских интересов. Второй важный момент – это то, что Россия действительно остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в Китай. Не надо здесь, правда, питать иллюзии. Мы должны понимать, что у нас есть конкуренты в лице наших ближайших соседей, например, Казахстана. Но, тем не менее, Россия важна для Китая. И, наконец, третий момент. Китай сейчас начинает новую политику. Он начал ее года два назад. Сейчас она продолжается, усиливается. Это экспорт капитала и экспорт своей рабочей силы. Что для России, для Китая Россия является очень хорошим полем. Но Россия очень сдержанно относится ко многим предложениям Китая. И, на мой взгляд, это абсолютно оправдано, потому что если мы сейчас будем допускать слишком активно Китай влиять на российскую территорию, в том числе в виде рабочей силы или, скажем, в покупке российских предприятий, в конечном счете мы получим просто неуправляемую ситуацию, когда в ряде регионов местная администрация не сможет отстаивать российские национальные интересы.
Как соотносятся внешние политики России и Китая? Часто мы видим, как Россия и Китай вместе выступают, скажем, по вопросам Сирии, по иранской проблеме, в общем-то, противостоя, скажем, западным странам. Россия как бы следует Китаю, или тут у каждой страны есть своя собственная стратегия, и просто они так вот сходятся?
Это как раз яркий пример того, что по тактическим вопросам интересы России и Китая сходятся. А вот по стратегии, то есть по конечным результатам, то, к чему стремятся обе стороны, я думаю, они заметно расходятся. Мы должны четко понимать, что просто те вопросы, где идут совместное голосование, скажем, в Совете Безопасности ООН, это вот действительно вопросы и по Сирии, и, например, вопрос последний по Северной Корее. Это как раз те точки, где Россия и Китай, голосуя одинаково, каждый отставит свои интересы, а не какие-то общие интересы российско-китайские. Однако мы должны понимать, что вот эта дружба, в кавычках, она не может длиться до бесконечности, потому что однажды конфликтный потенциал между Россией и Китаем, он начнет проявлять себя. Он заключается, прежде всего, в том, что действительно есть конфликтная, потенциальная конфликтная точка по российскому Дальнему Востоку. Есть, безусловно, конфликтные точки по присутствию России и Китая в международных организациях, ну, например, в ШОС, где, по сути дела, обе стороны претендуют на одно и то же место. Есть, безусловно, вопросы обвинения, которые мы слышим в адрес России со стороны некоторых западных аналитиков, что Россия стала, по сути дела, вторичной стороной относительно Китая. Хотя это сегодня не так, но потенциальная угроза этого есть. И, в общем, можно ожидать, что через определенный срок, это может быть через 10 лет, может быть через 15 лет, интересы стран заметно разойдутся.
О российско-китайских отношениях и их перспективах размышлял востоковед Алексей Маслов. Это программа «Время свободы». Исполняется 45 лет со времени так называемых антисемитских событий в социалистической Польше. В результате развязанной властями кампании притеснений и шельмования лиц еврейской национальности из ПНР эмигрировали в конце 60-х годов не менее 15 тысяч человек. В сегодняшней Польше об этом вспоминают с раскаянием и стыдом. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Задыхань без заслуги, Варшава чи Краков, Гомулка нам поведел Польска.
За позор и заслуги из Варшавы ты или из Кракова, Гомулка нам сказал, Польша для поляков, Речь Посполитая теперь не для бродяг, как фараон выгнал он нас вон. История одного эмигранта, песня легендарного барда солидарности Яцка Кочмарского. В ней история польского еврея, который верно служил коммунистической идее, но в 1968 году был вынужден покинуть родину и выехать в Израиль. История каких было тысячи. В 1967 в результате так называемой шестидневной войны между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданием, Ираком и Алжиром с другой, Советский Союз и ряд других стран социалистического лагеря разорвали дипломатические отношения с Тель-Авивом, Крымом. В Польше началась кампания против сионистов и сионистской пятой колонны внутри страны, одной из целей которой было не допустить антисоветских акций протеста. Одновременно создавшаяся ситуация дала возможность провести чистки внутри Польской Объединенной Рабочей Партии и уволить тех, кого подозревали в произраильских симпатиях. Архивная запись выступления коммунистического лидера Польской Народной Республики Владислава Гомулки, 1968 год.
В року убегłym. Podczas czerwcowej agresji Izraela przeciw państwom arabskim.
В минувшем году во время июньской агрессии Израиля против арабских стран определенное количество евреев заявило о желании выехать из страны и сражаться на израильской стороне. Нет никакого сомнения, что эта категория евреев, граждан Польши, и сердцем, и умом не связана с Польшей, но с государством Израиль. Это, несомненно, еврейские националисты. Допускаю, что эта категория евреев рано или поздно покинет нашу страну.
Категория евреев, вчесней или поздней, опустит наш край.
В свое время, товарищи, мы широко открыли границы для всех, кто не хотел стать гражданином нашей страны, а выехать в Израиль. Также сегодня тем, кто считает своей родиной Израиль, мы готовы выдать иммиграционные паспорта.
Израиль за свою отчизну, готовы jesteśmy выдать иммиграционный паспорт.
Из Польской Объединенной Рабочей Партии были исключены около 8 тысяч человек, которых обвинили в пособничестве Израилю, а из университетов исключены тысячи студентов, которые приняли решение активно протестовать против цензуры, прежде всего в сфере культуры. Демонстрации протеста жестоко разгонялись милицией. Запись из архивов нашего радио вспоминает участница протестов Анна Лясота.
Это было страшное бить, это было... До сегодня не могу понять, почему это было.
До сегодняшнего дня не могу понять, зачем это было. Наверняка не в пользу властей избить студентов так, чтобы затем по всей Польше во всех университетах начались забастовки. Кто-то кому-то хотел преподнести урок, очень кровавый урок. Интенсивное избиение продолжалось около получаса.
Битие тривало якісь полгодины.
До конца марта 1968 года студенческие протесты были полностью задушены, а в стране была создана чрезвычайно трудная для граждан еврейского происхождения обстановка, которая привела к их массовой эмиграции. В течение 4 лет из страны уехали, по разным подсчетам, от 15 до 20 тысяч евреев, говорит Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши. Конечно, это был удар для Польши. Если подсчитать, то среди примерно 15 тысяч иммигрантов, 5 тысяч – это были дети, остальные 10 тысяч, 1/5 – это были люди с высшим образованием и около 1000 студенты. То есть треть всех взрослых иммигрантов – это были люди с высшим или незаконченным высшим образованием. А в те годы в Польше процент поляков с высшим и незаконченным высшим образованием составлял всего 1-2% населения. Уезжала интеллигенция, образованные люди, многие из которых были кандидатами наук, профессорами, имели научные достижения. Речь также идет о человеческих трагедиях, распавшихся браках, самоубийствах. Казалось бы, никто этих людей не выгонял в прямом смысле, не вывозил в вагонах, однако была создана такая невыносимая атмосфера, что люди просто убегали. Причем создали ее коммунисты, а не крайне правые силы, с которыми всегда ассоциировался антисемитизм. Примечательно, что некоторых студентов исключали из университетов даже за интервью для иностранных корреспондентов. Одним из исключенных за разговор с французскими репортерами был Адам Михник, легендарный оппозиционер и политзаключенный, а в свободной Польше один из создателей наиболее массовой польской ежедневной газеты «Газета Выборча». Можно ли сказать, что те события укрепили часто все же несправедливый имидж Польши, в которой большинство населения антисемиты? Профессор Ежи Эйслер. В каком-то смысле да. Хорошо, что вы сказали об этом. Имидж Польши как антисемитской страны часто не обоснован. Я не говорю, что антисемитов у нас нет. Они есть, так, как и в других странах. Однако для многих поляков было шоком то, что об этом вдруг заговорили вслух, что в газетах вдруг написали, что фамилия такого-то министра на самом деле другая, еврейская, и он еврей. В Европе после Холокоста нельзя было ничего подобного себе представить, и та кампания 1968 года также имела свой вклад в часто несправедливое стереотипное восприятие поляков как антисемитов. Сказал Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это программа «Время свободы», пятница, 22 марта, вновь к российским событиям. Государственная Дума России сегодня в первом чтении рассматривала закон о защите чувств верующих. В конце января правительство отправило документ на доработку, чтобы его разработчики устранили конкуренцию, которая могла возникнуть в связи с тем, что некоторые предложения ранее в законопроекте нормы уже прописаны в других статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Из документа, например, решили убрать понятие религии, составляющее неотъемлемую часть исторического наследия, чтобы распространить действие закона на представителей всех религиозных организаций. Тем не менее, у законопроекта по-прежнему много критиков, которые считают, что появление такого документа вредно. По мнению востоковеда и политолога Алексея Малашенко, учитывая правоприменительную практику в России, закон может использоваться против политических оппонентов.
Этот закон, в принципе, не нужен, и он вреден, потому что если есть верующие, то есть и неверующие, которые как граждане России равны между собой. Тогда давайте примем закон о защите прав неверующих. Этот закон может быть использован как угодно, а мы знаем, как используется у нас закон. И я думаю, что вот этот закон, он может быть активно эксплуатируем сам против, ну, той же оппозиции. Ведь очень просто предъявить обвинение в оскорблении чувств верующих. Притом у нас разные верующие. У нас есть православные, есть католики, есть протестанты, пусть их не так много. У нас есть мусульмане. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию, когда, скажем, кто-то пишет или говорит, что Коран – это культурный памятник. А с точки зрения мусульман, это священная книга, которая была ниспослана Аллахом. Ну, разве это не оскорбление говорить, что это какое-то рукописное творение, когда мы, мусульмане, полагаем, что это идет от Всевышнего? Поэтому я считаю, что этот закон крайне вреден, что на нем будут паразитировать, ну, даже не фундаменталисты, а просто жулики от церкви, от мечети и так далее. Я думаю, что в итоге, конечно, он будет принят. Но никому легче от этого не будет. Ни верующим, ни неверующим. Но это будет разжигать еще и межконфессиональные противоречия. Потому что одно дело, как относятся к христианству в том же исламе, где считают, что то, что сам Христос, Сын Божий, это своего рода форма язычества. И другое дело, когда есть какие-то претензии к исламу, в котором тоже некоторые видят и жесткость, переходящую в жестокость, и тоже это может вызывать там какие-то негативные чувства. Да и кроме того, простите, но у нас есть язычники в стране, а уж так как единобожники и православные, и мусульмане борются против язычества и всячески поносят его, это тоже какой-то элемент вносит раскола в общество.
Разработчики законопроекта решили отказаться от введения новой статьи об оскорблении чувств верующих в Уголовный кодекс. Взамен депутаты решили расширить и переименовать статью «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания». Теперь она будет называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Предлагаемое в законопроекте наказание по этой статье – до 300 тысяч рублей штрафа и до 3 лет лишения свободы. В то же время статьи «Вандализм» и уничтожение памятников искусства предполагается дополнить пунктом осквернения объектов религиозного значения. В статью Кодекса об административных правонарушениях будет внесено положение об умышленном публичном унижении достоинства другого лица в связи с его отношением к религии и о публичном осквернении предметов религиозного почитания. Поправка будет внесена ко второму чтению законопроекта. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский не видит логики в таком рассмотрении законопроекта о защите чувств верующих.
Он просто, несомненно, будет использоваться против любых людей, которые решительно участвуют в каких-нибудь дебатах, касающихся религии. Совершенно неважно, с какой стороны. Потому что понятие оскорбления чувств верующих, очень размытые понятия, могут быть легко приклеены к самым разным публичным выступлениям. В общем, я бы сказал, что это неизбежно так произойдет. Другое дело, что мы не знаем, в каком виде закон будет принят окончательно, потому что его авторы сказали, что они собираются существенно его изменить. У меня вот это немного смущает, такие странные маневры, потому что если люди хотят серьезно что-то изменить, тогда не надо принимать их в первом чтении, потому что концепция законопроекта не может измениться во втором. А если они хотят внести такое незначительное изменение, то законопроект все равно останется таким же, в лучшем случае, бессмысленным, а в худшем случае репрессивным, как он, в общем-то, и есть.
Протоиерей Михаил Ардов скептически относится к законопроекту.
Этот закон, поскольку мы живем в постсоветском или полусоветском обществе, похож
на знаменитую 58-ю статью контрреволюционной агитации и пропаганде. Оскорбление чувств верующих – это настолько широкая тема, что ни в каком законе, принимаемом в любом парламенте, это сформулировать нельзя. Ну, например, там, мне, например, мерзок какой-нибудь бурятский или там сибирский шаман. И если я это как бы выражу, то это вроде бы будет оскорбление чувств вот этих вот. Мы знаем, что в нашей несчастной стране существует квазирелигиозное поклонение законсервированному трупу Ленина. И если я, а я довольно часто иногда об этом пишу, я оскорбляю религиозные чувства Зюганова и иже с ним. Все это, я бы сказал, бред собачий. Потому что, в принципе, религиозные чувства – это некая абстракция. И религий довольно много, как мы знаем. Все это сформулировать топорным юридическим языком современного мира просто невозможно.
Необходимость ужесточить наказание за оскорбление религиозных чувств граждан разработчики проекта объяснили ростом количества преступлений в этой области. Отправной точкой стал панк-молебен группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Почти две трети американцев считают, что находящиеся в стране нелегальные иммигранты должны получить возможность стать гражданами США. Такие результаты дал опрос, проведенный совместно Институтом Брукингса и Общественным институтом по вопросам религии. 21% респондентов считают, что нелегальные мигранты должны быть депортированы из страны, а 14% полагают, что нелегалам должна быть предоставлена возможность остаться в США без права получения гражданства. Как отмечает New York Times, это одно из крупнейших исследований общественного мнения по вопросу об эмиграции. В опросе приняли участие почти 4500 человек. Газета также обращает внимание на различия в подходе к вопросу о нелегальных эмигрантах между сторонниками демократической и республиканской партии. 71% избирателей демократов считают, что нелегалы должны получить возможность стать гражданами. Эту идею поддерживают только 53% сторонников республиканской партии. В настоящее время в Вашингтоне рассматриваются два предложения о реформе иммиграционной политики. Одно из них выдвинул президент Обама. Над вторым работает группа сенаторов, в которую входят представители обеих партий. Оба предложения предусматривают, что перед тем, как получить возможность подать запрос о предоставлении гражданства, иммигранты должны будут пройти тщательную проверку, погасить все налоговые обязательства, а также выучить английский язык. Последнее исследование показало, что иммигранты становятся неотъемлемой частью американского общества. 50% опрошенных сказали, что вступали в контакт с иммигрантами, плохо говорящими по-английски или вообще не говорящими на этом языке. Тем не менее, отмечает New York Times, результаты опроса показали, что отношение американцев к иммигрантам неоднозначное. 54% опрошенных сказали, что иммигранты делают США более сильной страной, а 40% заявили, что новые иммигранты представляют собой угрозу американской культуре и традициям. Министерство обороны США рассматривает возможность ассигнования $150 миллионов на ремонтные работы в тюрьме, расположенной на Кубе американской военной базы Гуантанамо. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает телекомпания NBC. Ремонтный проект предусматривает строительство новой больницы и столовой для заключенных, а также казарм для охранников. Телекомпания сообщила об этом на следующий день после того, как Министерство обороны подтвердило, что в Гуантанамо участились голодовки заключенных. За последние две недели голодовку объявили 25 человек, 8 из них пришлось кормить принудительно. В 2004 году президент Обама обещал, что тюрьма Гуантанамо будет закрыта в течение 1 года. Белый дом, отмечает NBC, по-прежнему заявляет, что тюрьма должна быть закрыта и возлагает ответственность за задержку закрытия на Конгресс Соединенных Штатов.
С обзором некоторых публикаций в американских средствах массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Лондонском музее Виктории и Альберта открывается обширная выставка, посвященная британскому рок-музыканту, киноактеру и композитору Дэвиду Боуи. У выставки многозначительное незавершенное название «Боуи из», «Боуи это». Организаторы выставки стремятся подчеркнуть тот факт, что творчество Боуи невозможно связать лишь с одним видом искусства. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Открытие выставки музея Виктории Альберта совпало с выпуском нового альбома Дэвида Боуи под названием «The Next Day». Успех был оглушительный. Лишь за первую неделю было продано более 100 тысяч экземпляров. Впервые за 20 лет альбом 66-летнего музыканта возглавил британский хит-парад. Не меньший успех, судя по всему, ожидает и посвященную Боуи ретроспективную выставку. Еще до ее открытия было продано более 45 тысяч билетов. Невиданный ажиотаж для почтенного лондонского музея, посвященного декоративно-прикладному искусству. Все это свидетельство неувидаемого интереса к личности и творчеству одного из самых влиятельных кумиров поп-искусства. Ни одному из живущих легенд рок-музыки на моей памяти не посвящалась столь обширной и всеобъемлющей выставке в столь престижном музее. Ее кураторам удалось отобрать из архива Боуи более 300 экспонатов, рассказывающих о творческой деятельности одной из самых радикальных и экстравагантных суперзвезд рок-музыки. Впервые в одном месте собраны черновики текстов его песен, музыкальные наброски, отрывки из дневников, личные вещи, в том числе более 60 костюмов, включая костюмы, созданного Боуи в 1972 году, знаменитого сценического персонажа Зигги Стардаста, работы дизайнера Фредди Беретти. На выставке представлены многочисленные фотографии Боуи, музыкальные видеофильмы с его участием и его инструменты. Можно послушать ставшие музыкальной достопримечательностью давние альбомы Боуи, взять в руки красочные конверты, оформленные выдающимися художниками. Целью устроителей выставки было показать, какое огромное влияние оказал Дэвид Боуи на все стороны мировой поп-культуры, включая не только музыку, но и моду, художественный дизайн, театр, видеоарт, сценическое искусство, молодежную культуру 70-х-90-х годов. И похоже, что это влияние не ослабевает до сих пор.
Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» куратор, посвященный Дэвиду Боуи выставке, Виктория Брокес.
Дэвид Боуи первопроходец не только в области музыки, но и в сценическом исполнительстве, рок-театре, моде и визуальных искусствах. Боуи черпал вдохновение из самых разных источников – художественного авангарда, поп-музыкального мейнстрима, театра Брехта, сюрреализма, даже японского театра кабуки. Он испытал влияние множества художников, дизайнеров и музыкантов. Боуи не участвовал в организации, посвященной ему выставке. Он не помогал нам отбирать экспонаты и никак не контролировал содержание выставки. Боуи открыл нам свой архив, что очень помогло организаторам экспозиции. У нас была возможность отбирать любые экспонаты, но сам он не давал указаний или советов. Пожалуй, главное достоинство выставки – возможность для ее посетителей проследить, как Боуи объединял, синтезировал разнообразные культурные влияния в своем творчестве и преобразовывал в совершенно новый вид искусства. И в этом смысле его вполне можно назвать постмодернистом, учитывая, в частности, эклектичную природу используемой им эстетики. На нашей выставке мы не представляем Дэвида Боуи в роли лишь рок-музыканта. Нам хотелось, чтобы в нем увидели прежде всего культурного кумира. В этом смысле Боуи не совсем вписывается в тематику музея Виктории и Альберта. Впрочем, творчество Боуи вызывает самые разные, зачастую противоречивые мнения и оценки. К творчеству Боуи и к этой выставке оказались причастны чуть ли не все отделы нашего музея. К примеру, я работаю в театрально-сценическом отделе. Другие ее организаторы пришли из отделов моды, фотографии, графики, даже из отдела азиатского искусства. Такое многообразие свойственно очень немногим артистам. Midnight in the village, cigarettes and candles, from bitter end to gaslight, buyers leaves the stage. Old stage notes when the black girl and guitar burn together hot in rage. You've got what it takes. You say too much. Oh, you will set the world, babe, you will set the world. I can hear the nation cry.
Композиция «You Will Set the World on Fire» с последнего диска Дэвида Боуи «The Next Day» мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 22 марта. Над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шар. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Оставляю с отличной композицией великого британского рок-музыканта. Всего доброго, хороших выходных. The same day.